Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Сонмы. Аяты 41 по 44.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا.
О вы, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером. И Он, и ангелы Его благословят вас, чтобы вывести вас из тьмы к свету, и Он милосерден к верующим. В тот день, когда они предстанут пред Ним, их приветствуют словами «Мир!» И Он уготовил для них великую награду.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Oh,
Кто он, Хусейн? Что это Арбаин? Каждый год во время месяца Мухаррам во многих городах и странах мира проводятся траурные мероприятия в память мученической гибели любимого внука пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. А через 40 дней проводится величайшее в истории человечества шествие, приуроченное к годовщине 40-го дня, сороковине, со дня мученической смерти имама Хусейна, да будет мир с ним, которое получило название Арбаин. Арбаин – это шествие миллионов влюбленных сердец в Кербелу, где находится гробница повелителя мучеников его светлости имама Хусейна, мир ему. Ежегодно в ходе шествия Арбаин около 20 миллионов людей пешком символически преодолевают расстояние 82 километра от священного города Наджафа до города Кербала, чтобы собраться вокруг гробницы имама Хусейна, да будет мир с ним, и совершить зиарат. Кто он, Хусейн? Откуда такая любовь к Хусейну? Почему на протяжении всей истории правительство, возглавлявшее Ирак как независимый, так и в составе других государств, препятствовали зиарату имама Хусейна, мир ему? История Хусейна, сына имама Али, мир ему, возвращается в далекое прошлое, сквозь 14 столетий назад. Хусейн ибн Али, мир ему, родился в 626 году. Когда его светлость имам Хусейн возглавил имамат халифатом, не по справедливости правил узурпатор Муавия. Муавия перед смертью в своем завещании назначил халифом всей исламской уммы и мусульман своего развратного сына Езида, что противоречило всем нормам и законам истинного ислама. Муавия был мерзким, жестоким, несправедливым правительством, но, несмотря на все эти качества, противоречащие мусульмане, он сохранял внешние исламские предписания, в частности, совершал намаз и соблюдал пост. Однако сын его, Езид, не соблюдал никаких исламских норм и предписаний. Он открыто употреблял спиртные напитки, играл в азартные игры, был известен своим пристрастием к прелюбодеянию и совершал прочие грешные деяния, истреблял невинных людей и правил посредством насилия и несправедливости. Естественно, что внук пророка ислама не признал власть Езида, отказался принести ему клятву верности, сказав при этом: «Такому, как я, не следует приносить клятву верности такому, как ты». Многие мусульмане в то время, особенно те, которые питали любовь к пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, его пречистому непорочному семейству, мир им, не признали власти Езида. Тогда Езид своим указом правителю города Медина написал: «Если Хусейн откажется принести клятву верности, убей его». В это время его светлость имам Хусейн, мир ему, получил очень много писем от жителей Куфы, в которых говорится, что жители этого города отказываются присягнуть в верности Езиду, не признают его достойным занимать место халифата. Поэтому они призывают любимого внука пророка приехать в Куфу и возглавить халифат. Хусейн собрал свою семью и остальных членов пророческой семьи и отправился в сторону Куфы. В это время Язид сменил правителя города Куфы и назначил жестокосердного и безжалостного Ибн Зияда. Ибн Зияд, будучи коварным и хитрым, и в то же время безжалостным и жестоким, жестоко подавил восстание жителей города, бесщадно расправился с представителем имам Хусейна и несколькими знатными людьми этого города. Когда Хусейн приблизился к Куфе, город находился во власти Ибн Зияда. Напуганные жители даже не осмеливались говорить о своей любви к Хусейну. Ибн Зияд отправил огромное войско против Хусейна, чтобы оно не позволило ему попасть в город. 2 октября 682 года, 2 Мухаррама 61 года по Луна-Хиджи, Хусейн, его семья и прочие члены дома пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, остановились в местечке под названием Кербела, в 80 километрах от Куфы. Войско Езида окружило караван Хусейна, чтобы никто не мог подойти к нему и никто не мог выбраться из лагеря Хусейна. 7 октября или 7 Мухаррама войско Ибн Зияда перекрыло воду в лагерь Хусейна Ибн Али, и оставшиеся несколько дней до сражения они оставались без питьевой воды в знойной и жаркой пустыне. Десятого Мухаррама произошла страшная человеческая трагедия. В этот день войско Язида, которое насчитывало, по некоторым данным, как минимум 30 тысяч человек, напало на лагерь Хусейна, в котором было всего 72 воина, защищавших членов семьи пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство. Они предали мученической смерти самого имама Хусейна, да будет мир с ним, всех его соратников, детей Хусейна, прочих правнуков пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, и всех воинов. Они не пощадили даже шестимесячного сына Хусейна. Битва добра за злом 10-го Мухаррама имела множество аспектов. Смелость, героизм, чистые человеческие чувства и эмоции, покорность перед имамом и божественным предводителем, полные любви, договоренности с Богом. События этого дня были настолько стремительными и великими, что на протяжении более 14 столетий во время траурных церемоний, приуроченных к мученической смерти имама Хусейна, его верных соратников и членов семейства пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, каждый раз описываются все новые и новые события, происшедшие в день Ашуры. Сцена прощания старшего сына со своим отцом, имамом Хусейном, да будет мир с ним, перед битвой. Сцена, где имам Хусейн просил вражеское войско дать хоть немного воды своему новорожденному. В ответ полетела трехглавая стрела, которая попала в горло и разорвала его. И Алиаскар пал мученической смертью на руках у отца. Сцена, когда 11-летний подросток без оружия в руках выбежал, чтобы защитить имама Хусейна. Сцена верности Аббаса своему брату Хусейну. Сцена задушевной беседы с Аллахом перед мученической смертью, когда поверженный вражескими стрелами и ударами мечей его светлость готовился встретиться с Аллахом. На следующий день мучеников Хусейна, его соратников, детей, племянников и прочих членов семьи пророка Ислама обезглавили, а их головы насадили на копья. Затем, вскочив на коней, они растоптали тела мучеников. Семья Хусейна и все члены дома пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, были схвачены в плен. В кандалах и цепях их привели в город Куфу, откуда Ибн Зияд отправил их в таком же состоянии в Дамаск, где находилась резиденция Езида. После того, как скончался пророк Муавия, переселившись в Дамаск, столицу Шама, тогдашней Сирии, на протяжении 40 лет, выдавая себя за преемника пророка и халифа, правил мусульманами. Посредством пропаганды он сумел сделать так, что все мусульмане, проживавшие на подконтрольных ему территориях, считали семейство пророка ислама врагами, а самого Муавию и его развратного сына Езида – защитниками ислама. Поэтому жители Дамаска, когда привели караван пленников семьи пророка ислама, праздновали это событие и ликовали. Но через некоторое время, особенно после пламенных и красноречивых речей ее светлости Зайнаб, сестры имама, и имама Саджада, сына имам Хусейна, мир им, которые своими глазами видели трагедию, прошедшую в Кербале, прояснили для жителей Дамаска, кто такой пророк, что такое ислам, кто такие непорочные члены семьи пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Ошибочные и заблудшие убеждения жителей Шама развеялись в пух и прах. Не прошло и недели после того, как плененное семейство пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, привели в Дамаск, как Язид был вынужден отречься от своей причастности к убийству имама Хусейна, мир ему, и свалил всю вину на Ибн Зияда. Язид боялся восстания людей, и чтобы сохранить свою власть, утихомирить мусульман, был вынужден отступиться и распорядился, чтобы семейство имама Хусейна, дабы быть мир с ним, с уважением сопроводили в Медину. Пленники Кербелы, возвращаясь домой в Медину, попросили, чтобы их путь проходил через Кербелу. Через 40 дней после трагического события в Кербеле караван пленников вновь оказался в той самой пустыне. Этот день назывался Арбаин. На самом деле, это стало первым зиаратом имама Хусейна, мир ему, в день Арбаина. По прошествии более 14 веков эта традиция продолжается. В этот день все влюбленные сердца, как из числа мусульман, так и немусульман, устремляются к гробнице повелителя мучеников, его светлости, имама Хусейна, мир ему.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы приступили к изучению суры Ашура, совет, который является 42-й по счету суры Священного Корана. Сегодня мы прокомментируем аяты 7 по 10. Давайте послушаем вместе 7-й аят суры Ашура.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
Так мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты увещевал жителей матери городов, то есть Мекки, и тех, кто живет вокруг нее, чтобы увещевал о том дне, когда весь люд будет собран, в чем нет сомнения. Одна часть их будет в аду, а другая в раю.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джаил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасилу, я Васил,
Аллах,
я Адилу, я Галиб, я Талибу, я Вали,
я Талибу, я
Фаилу, я
Джаил, я Вахибу,
я
В предыдущей передаче мы рассказали о неспослании откровения предыдущим пророкам в течение истории. Этот аят адресуется пророку ислама, в котором говорится: «Продолжение течения неспослания, как и другим прошлым пророкам, мы неспослали тебе в откровении Коран на языке жителей Мекки, которые были первыми адресатами этой книги, то есть на арабском языке, для того, чтобы на первом этапе ты ориентировал и увещевал жителей Мекки и окружающих ее районов посредством аятов этой книги и предупредил о последствиях их нехороших действий, которые постигнут их в день суда». Далее данный аят указывает на то, что в день суда будут собраны все люди от первого до последнего периода истории, чтобы рассмотрели их действия. В этот день люди будут разделены на две группы. Те, которые верят во Всевышнего и совершают добрые деяния, будут в раю, а место грешников – огонь ада.
Я даль джалали валь икрам, я даль на'май валь джуд, я даль манни ваттаул харрим. شيبتي على النار
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения аята 7 суры Ашура. Совет.
يا سريع الرضا
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 يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا
Хотя священный Коран ниспослан на арабском языке, он не принадлежит только арабскому народу и арабской этнической группе. Поэтому нигде в священном Коране не говорится «О арабы», а везде присутствует общественное обращение, что включает в себя всех людей. В религиозной проповеди необходимо обращать внимание на свойства и потребности аудитории и ее приоритеты. Одно из особых преимуществ священного Корана заключается в том, что его текст сохранился в таком же виде, как был ниспослан пророку от источника откровения, и в течение истории был защищен от искажений, изменений и манипуляций со стороны человека. Никто не приводил логичных доводов, которые подтверждают невозможность воскрешения, поэтому не стоит пытаться открыть путь искажения и разрушения, вызывая сомнения по этому поводу.
Yeah.
сейчас давайте послушаем вместе 8 и 9 аяты суры Ашура.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
А если бы Аллах желал, то сделал бы вас единой общиной. Но Он вводит свою милость, кого пожелает. Они справедливы, нет у них ни покровителя, ни защитника. Неужели они обрели иных покровителей помимо Него? Ведь Аллах и есть единственный покровитель, и Он оживляет мертвых, и Он властен над всем сущим. В конце предыдущего аята говорится, что в день суда люди будут разделены на две группы. Группа в рай и группа в ад. В этом аяте говорится, в этом мире тоже такой порядок, и люди не равны друг с другом. У одной группы людей чистые мотивации, добрые деяния, а у другой нечистые мотивации и плохие деяния. Теперь возникает вопрос, почему Всевышний не сделал так, чтобы все люди в мире были доброжелательными и благочестивыми, чтобы в день суда все вошли в рай? В этом аяте говорится, если бы Всевышний пожелал, Он заставил бы всех людей принять призыв пророков и вынудил бы их верить и совершать добрые деяния. Но принудительная вера лишена ценности. Божественная традиция основана на том, чтобы люди по своей воле выбрали свой жизненный путь и действовали соответственно, так как настоящее совершенствование человека обусловлено этим. Да, это величайшее благо, которое Всевышний даровал человеку и тем самым открыл перед ним путь совершенствования. Таким образом, на самом деле, различия между людьми вызваны их волей. Другими словами, в глазах Всевышнего благо этого различия ценится больше, чем однообразность единства, так как источник этого различия заключается в воле, а источник единства в принуждении. Очевидно, что воля предпочитается принуждением. Конечно, поскольку Всевышний является справедливым и мудрым, Он поступает с каждым в соответствии с его выбором. Тот, кто выбрал по своей воле путь истины, входит в милость Всевышнего. А тот, кто добровольно проявляет несправедливость в отношении себя и других, на самом деле лишает себя божественных благ. Тот, кто принимает покровительство других, кроме Всевышнего, и вместо Божьих законов основывает свою жизнь на неполных человеческих законах, отстраняет себя от Божьего покровительства. Такой человек остается как в этом мире, так и в загробном мире без защитника и покровителя. Данные аяты отрицают покровительство небожье и спрашивают с удивлением, неужели они обрели иных покровителей помимо Аллаха, в то время как Аллах является единственным настоящим покровителем. С учетом того, что главным условием покровительства считается власть и способность, и единственным истинным всемогущим является Всевышний, поэтому покровительство принадлежит только Ему. Он тот, кто оживляет мертвых, и Он власти над всем сущим. Поэтому если люди хотят обрести себе покровителя, то они должны обращаться ко Всевышнему, так как его господство обширно и вечно, а не обрести других, кроме него. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аятов 8 и 9 суры Совет. Свобода воли и его право на выбор считаются неизменными традициями Всевышнего, и никто не может лишать человека этого права. Неверующие многобожники, прежде чем проявить вред в отношении божественной религии пророков, причиняют вред себе, так как они отдалили себя от божественного покровительства. Быть покровителем и попечителем достоин только тот, кто над всем властен, в чьих руках находится жизнь и смерть, а не тот, кто не контролирует собственную жизнь и смерть. Давайте послушаем вместе 10-й аят суры Аш-Шура.
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом. Скажи: таков Аллах, мой Господь, я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь. Продолжение предыдущих аятов, в которых речь идет о широком божественном покровительстве, этот аят указывает на один из факторов божественного покровительства и говорит: «Тот, кто принимает покровительство Всевышнего, должен обращать внимание на Слово Божье и его решение во всех вопросах, в том числе в спорных вопросах, а не поступать по собственному мнению или по мнению друзей, знакомых или единомышленников». К сожалению, многие из нас больше следуют за своими страстями, чем думают о правде и истине. Поэтому среди различных мнений, выражаемых в отношении одного вопроса в обществе, мы принимаем то мнение, которое обеспечивает наши интересы или совпадает с личными убеждениями. Однако признаком настоящей веры является обращение к источнику благодати, божественного знания во всех интеллектуальных, социальных, политических, экономических, юридических и других вопросах, а также спорных вопросах. Другими словами, следование сунне великого пророка ислама, да благословит Аллах его, его семейство и Ахль-Бейту, семейству пророка, и, конечно, принимать все, что нашли на этом пути, даже если это противоречит нашим убеждениям. Естественно, настойчивость на божественном решении имеет свою цену. И, может быть, семья или общество могут это не принять. Тогда мы должны, опираясь на Всевышнего, противостоять проблемам, вызванным приверженностью религии, и просить помощи у Аллаха, чтобы помог нам быть стойкими на этом пути. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения, аята 10 суры Аш-Шура. Религия, помимо вопроса веры и нравственности, удовлетворяет все потребности человека в социальных, экономических, политических и семейных вопросах. Поэтому мы должны обращаться к религиозным принципам и учениям в отношении всех вопросов. Вместо опоры на слабые и смертные силы необходимо опираться на всемогущего Бога и обращаться к Нему при всех трудностях и проблемах.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Священный Коран в многочисленных аятах подчеркивает, что обладает свойством исцеления. В 57-м аяте суры Юнус Всевышний упоминает целительные свойства Корана. «О люди, к вам от вашего Господа пришли увещевание, исцеление тому, кто в сердцах указание на прямой путь и милость верующим». Коран, сура 10, аят 57-й. Всевышний в данном аяте упоминает воздействие Корана. Небесное Писание мусульман сначала наставляет всех людей добрым призывом и призывает их к добру и счастью. Затем в аяте отмечается целительное свойство Корана и упоминается, как это Небесное Писание исцеляет сердца правоверных и направляет на правильный путь.
Как мы знаем, душевные и нравственные недуги очень похожи на наши физические болезни. Оба вида заболевания, как духовное, так и материальное, имеют легкую и сложную формы. Они могут быть заразными и распространяться на других. Для лечения и тех, и других заболеваний человек должен обращаться к целителю и специалисту. В обоих случаях весьма важным является диагноз, и только потом приступать к лечению. Великий пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, называет Коран целебным средством. В одном из хадисов со слов его светлости мы читаем: «Счастлив тот, кто пребывает с Кораном, ибо Коран – это полезное целебное средство и полное благ лекарство. Он охраняет того, кто хватается за него, и спасает того, кто следует за ним. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, также называет Коран бальзамом от всех болезней и недугов, который спасает от лицемерия, безбожия, растерянности». В 176-й хутбе его светлости имама Али в сборнике «Нахдж аль-Балага» говорится: «Знайте, тот, у кого Коран, не беден, точно так же, как нет мощи и нет какой-либо силы без Корана. Ищите в этом великом небесном писании исцеление для своих недугов и ищите помощи для решения своих проблем, ибо в этой книге содержится исцеление от самых страшных болезней, то есть неверия, лицемерия, заблуждений и нечестия». И вот светлость имам Хасан Муштаба, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Воистину, в Коране освещающий, исцеляющий души от недугов, сердец, свет. Следовательно, тот, кто создает блеск, должен придать блеск своим сердцам светом Корана и привить себе свойства и качества этого небесного писания, ведь размышление над Кораном служит средством жизни души и сердца проницательного человека, аналогично тому, как человек преодолевает свой путь в ночи при помощи света». Имам Реза, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Коран служит лекарством от любой болезни». В 82-м аяте суры «Аль-Исра» «Перенос ночью» Всевышний повелевает: «Мы не спосылаем Коран как исцеление и милость верующим». Коран, сура 17, аят 82. Великий толкователь священного Корана, современник Аламе Таба-Табаи, в толковании к данному аяту пишет, что Коран является исцелением, потому что очищает сердце от всех видов недугов и уклонений и подготавливает почву для того, чтобы поместить в сердце добродетели. Он считает, что милость Корана проявляется в том, что это небесное писание помогает человеку на деле вернуться к своей врожденной натуре и стойкости на этом пути. Другими словами, Коран исцеляет и недуг сердца, и способствует стойкости на правильном пути. Потому что Коран способствует упрочению иммунитета человека перед греховными поступками, чтобы при очередном столкновении с фактором греха человек проявлял больше стойкости и меньше слабости. Безусловно, это происходит тогда, когда человек сам заинтересован в улучшении положения. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит, что Коран будет хранить и оберегать того, кто ухватится за него, и спасет того, кто будет следовать за ним. Всевышний в первых аятах суры Бакара «Корова» отмечает: «Это Писание в божественном ниспослании, которого нет сомнения, руководство для богобоязненных». Коран, сура 2, аят 2. Следовательно, Коран служит исцелением и милостью только для набожных и богобоязненных. Также в 82-м аяте суры «Аль-Исра» «Перенос ночью», после того, как Всевышний называет Коран исцелением и милостью для правоверных, подчеркивает, что для тех, которые не уверовали, Коран лишь увеличивает урон, а грешникам он только добавляет урон. Коран, сура 17, аят 82. потому что они отрицают Коран без того, чтобы задуматься над ним, из-за упрямства отворачиваются от истины, и в результате все, что они делают в урон и ущерб себе. Однако человеку, который стремится к истине, искренне, лучшим путеводителем является Коран. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в этой связи говорит: «Будьте бдительны, воистину, Коран – книга, которая содержит назидание и никогда не обманет, наставляет на путь истины и никогда не вводит в заблуждение, говорит и никогда не лжет». Всякий, кто связал себя с Кораном, обязательно что-то приумножил, что-то утратил. Он приумножил в божественном руководстве, а невежество стало меньше. Будьте внимательны. Всякий, кто имеет Коран, тот ни в чем не нуждается. А без Корана не может быть отсутствия нужды. Так ищите же исцеление в Коране и обращайтесь за помощью к Корану в трудностях. С любовью к Корану обратите свой лик к Богу, и благодаря Корану ничего не просите у рабов Божьих, ибо нет более лучшего средства для приближения к Богу для рабов Божьих, нежели Коран. Для того, чтобы достичь настоящего совершенства и вечного счастья, человек нуждается в осведомленном и заботящемся проводнике. Путеводители. Ввиду того, что священный Коран ниспослан Богом, а цель этого небесного писания – представить полноценную программу жизни и подарить человеку счастье, человек может обрести подлинное счастье и спасение, если будет на деле претворять в жизнь все коранические предписания. Имам Саджад, мир ему, указав на то, что Коран служит подлинным источником реалий, сказал: «Воистину, Аллах ниспослал в книге и передал посланнику все то, в чем нуждается и будет нуждаться исламская умма до судного дня».
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Человек естественным образом знаком с Богом и знает его. Этот вопрос на протяжении всей истории проявлял себя в разных формах и сопровождался взлетами и падениями. Временами это знание подвергалось невежеству, а иногда приобретало быстрое поступательное движение. Но никогда стремление к Богу не угасало в человеке. По словам доктора Алексиса Карла, в совести человека есть некое неугасающее пламя, которое временами открывает человеку глаза на его ошибки, заблуждения и извращенное мышление. Именно это пламя сдерживает человека от движения по неверному пути. В этом обширном мире человек сталкивается с некоторыми запутанными отношениями и является свидетелем того, что к событиям, происходящим в мире и в его жизни, имеют отношение другие факторы, выходящие за пределы его контроля.
Тогда он чувствует, что он независим и непоколебим, во время трудностей должен опереться на некую высшую и постоянную силу. Другими словами, человек в жизни находится в поисках могущественной силы, которая будет помогать ему в его продвижении вперед. Именно поэтому история жизни человека безраздельно связана с историей его поклонения Богу. Божественные религии появились на основании этого врожденного стремления человека и провели его по лучшему пути. Религия берется непосредственно за природу человека и требует от него познания самого себя и своих внутренних ценностей для того, чтобы он, человек, познал Бога. В этом мире неизвестно. В мире факторов добра и зла религия выводит человека на основную прямую дорогу, на которой определены цель, средства и ответственность, а также показаны орудия для достижения счастья и духовно возвышенного состояния. В последние столетия у многих появилось опасение, что такие движущие силы, как научный прогресс и все больше господство человека над природой, делают его не нуждающимся в религии. Придерживаясь такого мнения, современный человек испытал отделение от религии. Однако не прошло много времени, и возникновение великих войн и кризисов заставило его очнуться, и он понял, что как никогда нуждается в вере и философии, которая спасет его от растерянности и пустоты. И теперь он находится в поисках ясного руководящего убеждения, которое предоставит ему правильное и реалистичное мировоззрение, чтобы для него прояснился смысл вопросов «как быть и как жить?». Священный Коран представляет ислам как учение, удовлетворяющее человеческие потребности, и называет его «мировой и вечной религией», предписания которой установлены мудрым создателем мира. Эти законы создают наилучшие условия для жизни и совершенства человека. Адресатом ислама является человек, а его целью – установление общественной справедливости. Эта естественная религия проникает в самые глубокие сферы человеческого существа и способна настроить человека против постыдных и неправильных вещей, чтобы превратить его в чистого, пробужденного, сознательного и старательного человека. 30-й аят суры Румы гласит: «Обрати же свой лик к религии с верностью по установлению Аллаха, который он предписал людям. То, что сотворил Аллах, не подлежит изменению. Таков закон истинной веры, но большинство людей не ведают этого». Выдающейся особенностью ислама является то, что он обращает внимание на все изменения человека – духовное, физическое, умственное, чувственное и эмоциональное, личностное и социальное, а также то, что его учения подразделяются на три части – основы убеждений, нравы, предписания. Основы убеждений составляют фундамент мысли мусульманина и основываются на мировоззрении и образе мышления религии относительно Бога, человека и жизни. Нравы заключают в себе красивые свойства и качества, которыми мусульманин должен себя украсить. Предписание содержит в себе указания и обязанности, касающиеся личной и общественной деятельности человека. Дорогие друзья, в дальнейших передачах мы познакомим вас с основами убеждений ислама.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka.parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.